так и об их силе. Буржуазная экономика далеко не успела еще рассосать средневеково-кабальные земельные отношения. В то же время капиталистическое развитие зашло так далеко, что сделало старые формы земельной собственности одинаково невыносимыми для всех слоев деревни. Страница 392. Переплет помещичьих владений и крестьянских, нередко сознательно подстроенный так, чтобы превратить помещичьи права в капкан для всей общины, ужасающая деревенская черезполосица, наконец, новейший антагонизм между земельной общиной и индивидуалистами-хуторянами, все это в совокупности создавало невыносимую путаницу земельных отношений, из которых нельзя было вырваться путем частичных законодательных мер. И крестьяне это чувствовали, лучше всяких аграрных теоретиков. Опыт жизни, изменяясь в ряде поколений, приводил их все к тому же выводу. Надо похерить унаследованные и приобретенные права на землю, опрокинуть все межевые знаки и эту очищенную от исторических наслоений землю передать тем, кто ее обрабатывает. Таков был смысл мужицких афоризмов. Земля ничья, земля Божья. И в этом же духе крестьянство истолковывало эсеровскую программу социализации земли. Вопреки народническим теориям, здесь не было и грана социализма. Самая смелая аграрная революция не выходила еще сама по себе за пределы буржуазного режима. Социализация, которая должна была будто бы обеспечить каждому трудящемуся право на землю, представляла собой при сохранении неограниченных рыночных отношений явную утопию. Меньшевизм критиковал эту утопию под либерально-буржуазным углом зрения. Большевизм, наоборот, вскрывал ту прогрессивную демократическую тенденцию, которая в теории эсеров находила свое утопическое выражение. Вскрытие подлинного исторического смысла русской аграрной проблемы составило одну из величайших заслуг Ленина. Милюков писал, что для него как социолога и исследователя русской исторической эволюции, то есть человека, обозревающего происходящее с больших высот, Ленин и Троцкий возглавляют движение гораздо более близкое к Пугачеву, к Разину, к Болотнику 18-17 векам нашей истории, чем к последним словам европейского анархо-синдикализма. Та доля истины, которая заключается в этом утверждении либерального социолога, если оставить в стороне неизвестно зачем притянутый анархо-синдикализм, направляется не против большевиков, а скорее уж против русской буржуазии, ее запоздалости, ее политического ничтожества. Не большевики виноваты в том, что грандиозные крестьянские движения прошлых веков не привели к демократизации общественных отношений России. Без руководства городов это было неосуществимо. Как не большевики виноваты и в том, что так называемое освобождение крестьян в 1861 году произведено было путем обворовывания общинных земель, закабаления крестьян государством и полного сохранения сословного строя. Страница 393. Верно одно. Большевикам пришлось в первой части 20 века доделывать то, что не было доделано или вовсе не было сделано в 17, 18 и 19 веках. Прежде чем приступить к своей собственной большой задаче, большевики оказались вынуждены очищать почву от исторического навоза старых господствующих классов и старых веков. Причем эту превходящую задачу большевики во всяком случае выполнили очень добросовестно. Это вряд ли и Милюков решится теперь отрицать. Страница 394. Сдвиги в массах. На четвертом месяце существования февральский режим уже задыхался в собственных противоречиях. июнь начался Всероссийским съездом Советов, который имел своей задачей создать политическое прикрытие для наступлений на фронте.